Значит, друзья, один мой приятель, патентовед и технический переводчик, любил говаривать, что образование не значит знать свой предмет. Суть его – знать, откуда можно взять интересующие тебя данные. Вот по этим меркам, за 10 с лишним лет нашей передачи я как бы стал рок-образованным человеком, ибо знаю, где можно достать нужные мне данные. Данные, разбросанные по многочисленным каталогам, сборникам, справочникам, биографическим книжкам и бесчетному числу газет и журналов. Но все-таки, ребята, насколько же лучше встретиться и поговорить с человеком, который сам знает все. Причем часто из первых рук. Знает, потому что варится в этом котле ежедневно, профессионально и уже много лет. Вы, наверное, поняли, уже к чему я клоню. Летом прошлого года у нас была передача «Разговор с Дериком Оливером», журналистом-рок-архивистом из журнала «Керанг». И вот теперь, подсобрав из писем кое-какие каверзные вопросы, я снова отправился на встречу с ним с микрофоном в протянутой руке. Но да прежде, позвольте обратить ваше драгоценное внимание на очередной выпуск «Рок-хроники». Восьмое апреля. В этот день, в 76-м году, американский фольк-певец и политический активист Фил Окс, известный своей антивьетнамской песней «Ain't marching anymore», «Я больше не марширую», покончил жизнь самоубийством, повесившись в доме своей сестры в штате Нью-Йорк. Самоубийству этому предшествовал период глубокой депрессии, часто встречавшейся и встречающейся среди ветеранов Вьетнамской войны. Так, например, недавно я узнал, что число таких ветеранов, наложивших на себя руки со времен Вьетнамской войны, теперь 66 тысяч. Причем это больше, чем число погибших в самой военной кампании. В нашей же отечественной истории дата 15 февраля 89 года еще свежа. Дата, когда домой вернулись последние полки собственных ветеранов. И вот в этом смысле американский опыт наводит на грустные размышления. 8 апреля 1947 года в Лондоне родился Стив Хау, гитарист из группы Yes, вошедший в 81 году в состав супергруппы «Азия». 8 апреля 63 года, день рождения в Ливерпуле сына Джона Леннона Джулиана, достаточно вам известного. 9 апреля, в 69 году, 20 лет назад, в лондонском клубе Speak Easy прошел первый концерт группы King Crimson. В ней играли тогда Роберт Фрипп, Иан Макдональд и Грег Лейк. 10 апреля. В 70-м году в этот день Пол Маккартни заявил, что он уходит из «Битлз». Эту дату многие считают официальной датой распада группы. 12 апреля. В 54-м году, 35 лет назад, Билл Хейли and the Comets записали свой классический «Rock Around the Clock». Поначалу эта песня, однако, прошла совершенно незамеченной, и только год спустя использование ее в кинофильме вызвало волну первой рок-н-ролльной истерии. 12 апреля 1944 года, 45 лет назад, в Восточной Германии родился Джон Кей, певец, гитарист и сочинитель, основатель группы «Степпенвольф». Ну и, наконец, 14 апреля, день рождения народного героя. В 45-м году в Англии родился гитарист Ричи Блэкмор, один из основателей Deep Purple, в 67-м году, позже организатор группы Rainbow. Из последних новостей. New Musical Express сообщает, что американская фольк-певица Мишель Шокт приказала своей пластиночной компании уничтожить все экземпляры ее пластинки, выпускавшиеся в продажу в Южноафриканской республике. В свое время, подписывая контракт с фирмой Polygram, она оговорила в этом контракте пункт или параграф о том, что ее пластинки в Южной Африке продаваться не будут. Однако в результате там организационной неувязки, посланная в Южную Африку телефонограмма не была получена, тамошняя фирма выпустила альбом «Мишель Шокт», позаимствовав звуковую дорожку, фонограмму с компакт-диска, привезенного из Европы. Кстати, для пластиночных пиратов всех мастей это неплохая идея. Неплохая, потому что компакт-диск или лазерная пластинка, как я ее называю, не имеет никакого шума ни от ленты, ни от диска. Она выдает чистый электронный сигнал. Но вернемся к нашей истории. Фирма Polygram, связанная контрактом, вынуждена была подчиниться. и все альбомы певицы Мишель Шокт на общую сумму в 75 тысяч долларов были уничтожены. А те 8 тысяч пластинок, которые уже были проданы к тому времени, по ее настоянию были переданы, не сами пластинки, конечно, а выручка от них, переданы партии «Африканский национальный конгресс». Спросите-ка на ближайшем политзанятии, кто это такие? Вам разъяснят. Газета «Мелоди Мейка» сообщает, что в Чехословакии за распространение так называемых подпольных кассет и записей арестован Петр Сибулка, отсидевший уже за это дело 3 года. На этот раз ему угрожает 10-летний срок. Сибулку освободили по амнистии в октябре прошлого года и в тот же день снова арестовали, обвинив в намерении продажи кассет и лент для приобретения нетрудовых доходов. Газета отмечает, что чехословацкие власти озабочены своим международным престижем, и что Петру Сибулке можно помочь, написав письмо протеста на имя Густава Гусака, президента Чехословацкой СССР, в Праге. Так что давайте, кооператоры по распространению записи, пишите. Газета «Саундс» и журнал «Керанг» сообщают о возрождении Black Sabbath. 17 апреля выходит их альбом под названием «Headless Cross» — «Безглавый крест» и одноименная одиночная пластинка. Единственный оставшийся от первоначального состава в группе человек — гитарист Тони Йоми. Он лично подписал 2500 экземпляров пластинки. Певцом там нынче Тони Мартин из предыдущего состава, барабанщик Кози Пауэлл, как пишет газета, исчезнувший в облаке пыли из группы Гарри Мура за несколько дней до начала мирового турне. Керанг также пишет, что группа Whitesnake сделала ценное приобретение. Это американский гитарист Стив Вай, который играл с Дэвидом Ли Ротом. По подписанному с группой контракту Стив сохранит собственного менеджера, а также так называемого публициста, то есть ответственного за связь с прессой. И он будет продолжать работу над уже начатой сольной пластинкой. Керанг пишет о том, что в апреле выйдет первый экземпляр нового видеожурнала, то есть сборника видеоклипов тяжелых команд. Называться он будет «Hard and Heavy». В этот сборник войдут выступления и интервью таких товарищей, как Ози Осборн, группа «Антракс», «Айрон Мейден», «Алис Купер», «Моторхед» и другие. Соединять все куски будет ведущий некий персонаж по имени «Hard and Heavy». Человек, как пишет журнал, отвратительных манер и низкой культуры поведения в обществе. Продолжительность ленты 60 минут. В Англии эта лента будет стоить 99, ну, понятно, в фунтах стерлингов. Выходить сборник будет раз в 2 месяца. Следующий выпуск намечен на июнь. Ну, на этом рок-хронику закончим и перейдем к разговору с Дериком Оливером. Первый вопрос, который я ему задал, содержался в письме львовянина Виктора Уланова и касался судьбы бывшего вокалиста Iron Maiden Пола Ди Анно, а также барабанщика Клайва Берра.
Let's take Paul Di Anno first. Now, Paul Di Anno was the vocalist in Iron Maiden, and he left the band after their second album, and his first, what he did...
Начнем с Пола Ди Анно. Пол Ди Анно был вокалистом в Iron Maiden и ушел из группы после их второго альбома. Примерно на год он исчез из поля зрения, а потом неожиданно появился с группой Paul Di Anno Battle Zone, то есть что-то вроде «Зона битвы». С ней он записал пластинку для японской фирмы. К сожалению, ему не удалось заинтересовать никого в Великобритании. В конце концов, пластинка вышла через маленькую независимую компанию, что, в общем-то, довольно обидно, потому что Paul Di Anno — фантастический вокалист, певец мирового класса. Пластинка получилась не особенно успешной, рецензии на нее были разные, группа, так сказать, держалась на плаву, был выпущен альбом, за ним другой, на каждом из них состав менялся. И, наконец, в конце прошлого, 1988 года, группа эта распалась совсем. С тех пор Пол Ди Анно опять как бы выпал из поля зрения. Не знаю, чем он сейчас занимается, но уверен, о нем мы еще услышим.
Почему, спросил я Дерека Оливера, пластиночные фирмы покрупнее не захотели иметь дело с Полом Ди Анно, при всей его известности и, в общем, несомненных профессиональных достоинствах?
У Пола Ди Анно был ряд проблем. И вообще, его уход из Iron Maiden происходил при довольно загадочных обстоятельствах. И обстоятельства эти все очень усложнили. Я имею в виду здесь крупные фирмы грамзаписи. Проблемы эти, я бы сказал, личные проблемы, существовали давно. Пол Диана пытался от них избавиться, преодолеть их. Но уж известно, стоит только попасть в разряд черных овец в белом стаде, потом повернуть общественное мнение в обратную сторону, убедить всех, что с тобой все в порядке, довольно трудно. От этих личных проблем он в своей жизни очень пострадал.
Следующий вопрос мой был о том, что произошло с барабанщиком Iron Maiden по имени Клайв Берр.
The second member of Iron Maiden who left at an early stage was Clive Burr, the drummer. And what he did after, immediately after leaving, was that...
Вторую участника, который оставил Iron Maiden довольно рано, это Клайв Берр. Барабанщик, сразу после ухода он заявил, что на барабанах он играть больше не будет. Но потом кто-то его видел во Франции. Он играл там с группой под названием Trust. Они готовились к записи в Париже очередной пластинки с продюсером Энди Джонсом. Насколько мне известно, Клайв собирался присоединиться к группе постоянно. Но в середине записи он вдруг решил не продолжать, и пришлось искать ему на замену французского ударника. Не знаю, появился ли он на пластинке, но пластинка сама называлась «Рок-н-ролл». Она была выпущена на фирме «Эпик» в Америке. Насчет французской фирмы не уверен. После этого он вернулся в Англию и собрал группу с новыми металлистами, участниками «Praying Mantis». Они решили называться «Stratos». Насколько я знаю, они записали пластинку в Германии, пластинку мелодического рока в стиле групп «Journey» или «Foreigner». Но опять же, к сожалению, ни одну из крупных пластиночных фирм заинтересовать этим не удалось. Она вышла на маленькой, независимой фирме и после этого почти немедленно канула в забвение. После этого он играл непримечательные, неразрекламированные игры с лондонской группой «Алексия». Но вот совсем недавно Клайв Берр присоединился к группе, которую собрал Дин Шнайдер, бывший вокалист из «Twisted Sisters». Новая команда называется «Desperados». На гитаре играет Берни Тормей, отличный гитарист, который раньше играл с Гилланом. Все сейчас они находятся в Лондоне, работают над материалом пластинки, которая будет выпущена в конце года.
Ну что ж, напомним себе, какими были Пол Диана и Клайв Берр, когда они были в Iron Maiden. Первая пластинка Iron Maiden, композиция называется «Remember Tomorrow», «Помни завтрашний день». называется «Remember Tomorrow», «Помни завтрашний день», группа Iron Maiden, их первая пластинка. Помню я, лет 10 назад был у меня черно-серебряный значок с надписью «City Boy». Даже не один, а целая куча, подаренная знакомым полякам, представителям фирмы «Polygram». Так вот, что случилось с этой группой? Куда она подевалась? Этот вопрос Дерек Оливер парировал вот таким манером.
Let me say straight away, they were a fantastic group, and I really remember them quite well. They came from the mid to late 70s, and they had a very, very big hit single in...
Прежде всего, должен сказать, что они были фантастической группой. Я помню их очень хорошо, они существовали с середины до конца 70-х. В Англии и, кажется, в Америке у них был хит, песня 5705, песня как телефонный номер. Они начали свою карьеру с неизвестным тогда продюсером по имени Мат Лангер. Он был звукорежиссером на их ранних пластинках, но теперь, конечно, это большой человек. Он был продюсером Def Leppard, AC/DC и многих других известных групп. Но начинал он в City Boy. Они выпустили несколько пластинок, но добиться большего после первого успеха им не удалось, хотя их альбомы в Америке шли довольно хорошо. Вот туда они в конце 80-х и переехали. Ну и в основном группа начала постепенно разваливаться. Кое-кто ушел, срок контракта истек, продлевать его не стали. Группу начали забывать. А вот гитарист из группы, по-моему, Макс Ламмер, появился в середине 80-х в составе группы «Streets». Группа эта выпустила два альбома мелодического рока в стиле «Bon Jovi», а вокалист их был Стив Уолш, в прошлом из группы «Kansas». А уж после этого не знаю, куда исчез Майк Сламмер и остальные участники City Boy. Для меня это тайна.
«5705» в исполнении группы «City Boy». Кстати, вопрос о том, что случилось с группой «City Boy», взят или позаимствован из письма Паши Сергеева, который живет в Киргизской СССР в городе Фрунзе. Следующий вопрос в его же письме. «Где группа Lex Diamond?» «С ней, — пишет он, — мне пришлось распрощаться после пластинки 79-го года». Вот это-то я и спросил у Дерека Оливера.
Right. Okay. Well, the story of Lex Diamond is very close to my heart because they are my favorite ever rock group in the entire world. They were never ever big time, but they.
История группы Lex Diamond близка моему сердцу, потому что группа эта на всем белом свете самая моя любимая. Успеха большого они так никогда не добились, но музыку они сочиняют потрясающую. Я их очень люблю. Любопытно, что как раз позавчера мне позвонил их пианист из первого состава, Майк Принс, и рассказал интересные новости. Но прежде чем я расскажу их вам, я хотел бы вернуться назад. В начале 80-х годов фирма Mercury, с которой у них был контракт, решила его больше не продлевать. Группа базировалась в Лос-Анджелесе и продолжала там репетировать, выступать и писать музыку. В конце концов, им удалось договориться с независимой компанией Music for Nations, базирующейся в Англии, которая выпустила их альбом под названием Land of the Gun. Пластинка эта была колоссальная, очень-очень сильный материал. Но, к сожалению, поскольку фирма была небольшая, маломощная, пластинка продавалась ограниченным тиражом. Но группе дана была возможность записать следующий альбом, который тоже получился очень сильным. Но, так сказать, замыкание на публику не произошло, и продавалась она тоже плохо. К этому времени в группе наметились трещины. Она начала распадаться. Несколько участников первоначального состава исчезли за бортом. Ну и так далее. Время их кончалось. И несмотря на то, что они писали превосходную музыку, состязаться с группами типа Bon Jovi, Cinderella и всем этим новым поколением им было не под силу. Казалось бы, группе пришел конец. Но вот позавчера, как я сказал, Майк Принс, пианист, позвонил и сообщил мне, что группа снова создана с большинством участников первого состава. Это Роджер Ромео на гитаре, Дасти Уотсон на барабанах, басист Майк Кристи и вокалист Рик Санфорд. У него просто удивительный голос. Самый, пожалуй, лучший певец из мною слышанных. Они звучат и выглядят сейчас как никогда и пытаются получить пластиночный контракт. Так что, может быть, к концу года мы что-нибудь и услышим.
Револьверов, группа Lex Diamond, запись 86 года. Следующий мой, вернее ваш, вопрос был о группе Cutting Crew, которую я мимоходом назвал канадской группой.
Briefly, what you know about, say, Cutting Crew, it's a Canadian group.
It's an interesting story, because a lot of people like yourself think they are Canadians, when in fact they're not, because what happened was they were originally called Driver, and they were playing a few very small gigs in the London area, and one day a man came along from a big Canadian organization.
Это интересная история. Большинство, так же как и вы, считают эту группу канадской. На самом деле это не так. Случилось вот что. Первоначально она называлась «Драйвер», выступала она в районе Лондона, и на одну из таких игр пришел человек из крупной канадской компании, увидел их и решил, что ничего подобного он до сих пор не встречал. Он поехал в Канаду, организовал группе приглашения и контракт с небольшой фирмой грамзаписи, фирмой «Аттик». Они поехали, записали пластинку, все еще под названием «Драйвер». Пластинка эта стала в Канаде очень и очень успешной. Ее беспрестанно играли по радио по всей стране, и, естественно, создалось впечатление, что группа эта канадская. После этого они записали еще одну пластинку. Но что-то вышло не так, и группа, в конце концов, вернулась в Лондон. Связи с Канадой были прекращены, и вот тогда группа изменила название на «Cutting Crew» и сумела договориться с английской компанией Virgin Records в Лондоне, которая, чувствуя их потенциал, понимала, что ребята могут писать яркие рок-н-ролльные мелодии. Пластинка была записана, и что же? Сразу же вышли на первое место в Америке с песней «I died in your arms» – «Я умер у тебя на руках». После этого они гастролировали по штатам с разными известными коллективами, и, в общем, и по сей день продолжают записываться и выпускать пластинки. Но надо сказать, что успеха, того успеха, им повторить уже не удалось. И я думаю, что года через два она распадется.
Вот на этом мы сегодня беседу с Дериком Оливером, пожалуй, закончим. Хочу только сказать, что озвучивал его мой коллега Павел Ас. Я поблагодарю Дерика от нашего общего имени и прощусь с вами до будущей недели, оставляя вас с песней в исполнении Cutting Crew. А пока счастливо вам, ребята.
Сева, сева на огороде.